Бишкекте саат 7 ООД Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 21 февральдагы бул берүүнү мен Али Токтоконов алып барам. Алдыдагы жарым саатта. Нарындын Карачи айылы эгемендик алгандан бери таза сууга жетинбей, мал ичкен сууну элде ичүүгө аргасыз. Мындан улам оорулар көбөйүүдө.
Суу сарык оорувандар көп болуп атат. Могу суудан болуп атат, көбөтөнчө март апрель ай кыйын да. Анан жайкысын бул соттон сарын эмеси келет кеңдиргенде бул кыйын. Анан күнтөлө айлан жок, анан эмне кыласыз? Келис да.
Президент Жээнбеков баткенде эмне маселе көтөрүлүп, кандай убадалар айтылды? Кечээки күндү жыйынтыктайбыз. Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев латын арифине негизделген казак алфавитин кайрадан бекитти. Мурдагысы эмнеге жарабай калды?
Халкаралык жаңы банк жүйөсүндө эртең кабылданбай калуу, эң болмаса жаңы компьютерде жанагы зерттөө таануу маселелеринде эртең аралар бөлүнүп, бир сөз эки түрлүү болуп кетүү мүмкүн.
50-дөн кийин жашоо эң кызык. Муну каарманыбыз дарыгер Гүлмира Сарман далилдөө аракетинде. Ал азыр режиссерлук, ырчылык, актерлук кесипти үйрөнүп жатат. Бардыгын алдагы жарым сааттан кенен уга алабыз. Адегенде Айнура Жекше кызынан жаңылыктарды тыңдасак.
Жакында Сирияда болгон куралдуу кагылышууда Орусия жана КМШнын ондогон жараны жабыркаган өлгөндөр да бар, бирок алар орусиялык аскерлер эмес. Ушундай билдирүүнү чейшембиде Орус тышкы иштер министрлиги таратты. Мекеме маалымдагандай, ал кагылышууларга Орусия Федерациясынын жоокерлери катышкан эмес жана алардын аскерий жабдуулары да пайдаланылган эмес. Жарадар болгон бир нече кишиге Орусияга кайтып келүүгө жардам берилди. Ал кагылышуу качан болгону билдирүүдө такталган жок. Буга чейин АКШ баштаган эл алык коалиция 7 февралда Дейр эз-Зор чөлкөмүндө коалицияга чабуул койгон Башар Асад режиминин тарапкерлери талкаланганын билдирген. Америкалык аскерлердин маалыматына ылайык 100 чакты киши мерт кеткен, бирок кайсы өлкөлөрдүн жарандары экени айтылган эмес. Маалымат каражаттары күбөлөрдүн айткандарына таянып, менчик аскерий компаниялар жалдаган жүздөгөн киши каза тапканын негизинен алар орусиялыктар болгонун жазышкан. Ошондо Орус тышкы мекемеси Сирияда Орусиянын 5 жараны өлгөн болушу керек, мындан көп сан тууралуу маалыматтар жалган деп билдирген. Стокгольмдогу кол салууну ишке ашырганы моюнга алган Өзбекстан жараны Рахмат Акилов, анын максаты Швециянын ислам мамлекети экстремисттик уюмуна каршы күрөштөн баш тарттыруу болгонун айтты. 20 февралда сотто сүйлөгөн Акилов, мен Швеция ислам мамлекети уюму чабуулдарга туш болгон аймакка аскерлерин жөнөтүүнү токтотсун дегем деп айтты. Сотто ал орус тилинде сүйлөп, тилмечаны которуп турду. Акилов кайсы бир конкреттүү кол салуудан шыктанбаганын ошол эле маалдага чейин Берлин, Лондон жана Ниццада ошондой эле терактор жөнүндө кабары болгонун айтты. 39 жаштагы өзбек жараны терроризм үчүн айыпталууда. Прокуратура аны өмүрүнүн аягына чейин эркинен ажыратууну талап кылууда. Акилов айдаган фургон былтыр 7 апрелде Стокгольмдо элди тебелеп соода борборунун имаратын сүзгөндөн кийин өрттөнүп кеткен. Окуядан 5 адамдын өмүрү кыйылып, 15 жарадар болгон. Кол салууга шектелген Акилов качып кетип, ошол эле күнү кармалып, күнөөсүн моюнуна алганы кабарланган. Швеция бийлиги 2016 жылы анын башпайнек арызын четке кагып өлкөдөн чыгып кетүүсүн талап кылган, бирок ал баш ийген эмес. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети интернеттеги социалдык түйүндөрдү кыргыз тилине байланыштуу тарап жаткан чакырыкты иликтей баштады. Бул тууралуу Азаттык радиосуна мекеменин басма сөз катчысы Рахат Сулайманов билдирди. Бир нече күндөн бери социалдык түйүндөрдө орусча сүйлөгөндөргө кыргызча жооп кайтарыш керек деген мазмундагы чакырык жазылган сүрөт тарап жатат. Айрым маалымат каражаттары аны Төкмө акын Жеңишбек Жумакадыр таратып жатканын жана маселени коопсуздук комитети териштире баштаганын жазышты. Азаттык радиосу Жеңишбек Жумакадырдын өзү менен байланышканда ал WhatsApp топтордун бири аркылуу келген ошол сүрөтү бөлүшүп койгонун айтты.
Өзүмдүн Facebook баракчама башында жазылып турат, дешти деп туруп колдогон катары жарыялап койгом. Кыргыз тилине күйгөндөр колдошту. Болду, андан башка мага эч ким алган жок. Колдойм. Мен башка тилде сүйлөбөгүлө билбөйлө деген жерим жок да. Ал ушул кыргыз жигиттеринин тилге күйгөндөгү абалын колдоп койдум. Эми кыргызча сүйлөшөлү кыргыз менен, кыргызча эле сөздө.
18 февралдан бери аны 3700 адам бөлүштү. Кыргызстанда кыргыз тили мамлекеттик, ал эми орус тили расмий макамга ээ. Украина Евромайдан деген ат менен тарыхка келген кандуу окуялардын 4 жылдыгын белгиледи. 2014 жылы 20 февралда Киевде полиция менен антиөкмөчүл демонстранттар кагылышкан. Массалык чыгуулар алдыңкы жылдын ноябрында ошол кездеги Орусиячыл президент Виктор Янукович Евробиримдик менен ассоциациялык келишимге кол койбой, андан көрө Москва менен экономикалык алакаларды өнүктүрүүнү жактарын билдиргенден кийин башталган. Расмий маалыматтарга ылайык, нааразылык акциялары маалында 104 киши мерт кеткен, 2,5 миңдей киши жарадар болгон. Бүгүн президент Петр Порошенко Януковичтин мамлекеттик чыккынчылык боюнча ишинде күбө катары сотко катышмакчы. Экс-президент сыртынан соттолууда. Ал тапта АКШ мамлекеттик департаментинин басма сөз катчысы Хизер Нойерт АКШ Орусиянын агрессиясына туш болуп келаткан Украинага жардамын уланта берерин билдирди. Януковичтин бийлиги кулагандан көп өтпөй Евробиримдик анын өзүнүн жана айланасындагылардын активдерин камоо оңдуу чараларды көргөн. Экс-президент Украинадан качып ушу тапта Орусияда башкалкалоодо. Кыргызстанда алгачкы киномюзикл тартылды. Маданият, маалымат жана туризм министрлиги кабарлагандай, Дарак ыры тасмасын Кыргызстандын Central Asia Film жана Орусиянын Cinetrain компаниялары чогуу тартышты. Сценарийин автору жана режиссеру Айбек Дайырбеков. Кинодастандын саундтрегин учурда Москвада жашап жаткан кыргызстандык ырчы Жылдыз Осмоналиева жана бишкектик аткаруучу Город 312 тобунун солисти Светлана Назаренко аткарышты. Ырды жаздыруу жана клипти тартуу иштери орусиялык продюсер Игорь Матвиенконун Москвадагы студиясында жүргүзүлдү. Дарак ыры тасмасын бет ачары 28 февралда Манас кинотеатрында өтөт. Мюзикл өзү 1 марттан тарта бардык кинотеатрларда көрсөтүлө баштайт.
Чоң рахмат Айнура Жекше кызы айткан жаңылыктарды Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуй аласыз. Эми удаалы аба ырайын айта кетейин. Бүгүн көпчүлүк аймактарда кар жаайт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден кээ бир райондордо 15-20 метрге чейин жетет. Эшик элге чыгар алдында муну эске алсаңыз болгудай. Абанын табы Чүй менен Таласта 1-6 градуска чейин жылыйт. Баткен, Ош, Жалабатта 4-9 градуска чейин көтөрүлөт. Ысык Көлдө 2-7 градус жылуу, ал эми Нарында суук 6 градуска чейин жетет. Бийик тоолуу аймактарда 12 градуска чейин суук болот. Ордо Кала, Бишкекте маал-маал менен кар жаайт дешет синоптиктер. Абанын табы 2-4 градустун тегерегинде жылуу. Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Баяндарыбызга кезекти берели. Нарын районунун Карачи айылы Советтер Союзу тарагандан бери эле таза сууга да, мунчого да жетинбей келатат. Айыл четиндеги арыктын суусун мал да, эл да ичет. Таза суунун жоктугунан сарык, ичеги жана башка оорулар чыгууда. Бул айылдын көйгөйүн Мирлан Кадыров кенен чагылдырат.
Сайдан мал менен кошо талаша суу алып жаткан карачийликтер бул көрүнүшкө көнүп бүткөн. Алар күнүмдүк тиричиликке жана тамак ашка бул сууну пайдаланбаска аргасы жок. Үйгө ташып барган соң сууну тундуруп кайнатып ичебиз дейт Карачий айылынын тургуну Кубан Султаналиев.
Бул сарык оорогандар көп болуп атат. Бул суудан болуп атат, бөтөнчө март апрель аягы кыйын да. Анан жайкысын бул солтон сарын эмеси келет экен, киргенде бул кыйын. Анан ушинтип эле айлан жок, анан эмне кылабыз? Ичебиз да. Ичиге туура келет экен.
Адатта сууну аялдар 2 фляганы эшекке артып алып тартышат. Сайдан суу ташымайга өздөрү дабышып көнүп да бүтүшкөн. Ошентсе деле аларды кир жууган күнү суу ташыган айрыкча кыйнайт. Бул тууралуу ушул айылдын тургуну Нурилла Абдылдаева айтып берди.
Күнүгө канча мал келесиз?
Күнүгө 1 мал келем үйдөн, балдар менен чай ичкенде, кир жууганда 2 мал, 3 мал.
Кир жууганда эмне суу кетет?
Анан кетет да кир жууганда. Жай 3, муну менен 3 келем. Кир жуугандачы баланын үйүнсүндө. А, мындай күндөрү бир эле мал келем.
Суу тартыштыгы аз келгенсип бул айылда мончо да жок. Менчик мончосу бар жалгыз Бейшимбек Калчаев. Айыл эли ошол мончого түшүп турушат. Бирок кожоюн мончо жаккан күнү сайдан суу ташып атып чарчайт.
Жетебе бул эки муну суу? Канча ичип жүрөт бул суу?
Саатына 2-4 чейин ичип жүрөт. Кээ бирде 2 киши, кээ бирде 4 киши ичишет.
Бул көп кишиге жетет.
4 кишиге жетпейт бул суу. Дагы 4 канистр берип калабыз. 4 кишиге, бул 2 кишиге жетет. Бул 4 канистр.
Ушундай ташыйт экен десе эми эмгек сакталабы?
Эмгек акталат эми. Акталат, отун сууга чыгаргандан кийин бир болжолу 1,5 миңдей сом түшөт жумасына.
Сууну үнөмдө деп айтасыз?
Үнөмдө деп айтабыз сууну.
Бир эле жолу
экономда. Жок, антип деле айтпайбыз эми. Үнөмдө дейбиз эми. Колдон ысы жетпей калса суу беребиз кайра, артынан кайра дагы.
Ал эми жергиликтүү бийлик айылда таза суу маселеси ушул жылы чечилип, ар бир үйгө киргизилип берилет деп убада кылып жаткан учуру. Карачи айылынын башчысы Нурак Норозбаевдин айтымында таза суу маселеси чечилип калса, коомдук мончо куруу маселеси да каралат.
Таза суу буюрса 2018 жаз менен башталат деп үмүттөнөбүз. Себеби 2017 жылы ноябрь айында тендер жарыяланып, тендер ойнотулуп, ал тендерден Юнис Курулуш деген фирма утуп алган. 36,800,000 Кудай буюрса жаз менен мамлекет акча которсо эле башталат деп үмүттөнүп атабыз.
Айылда жашаган 1000 ашык кишинин 800 жакыны ичеги карын оорулары бар экендиги аныкталган. Ал эми бул оорунун өтүшүп кеткени менен айылда 600 адам жапа чегишет. Мындай оорулардын чыгышынын башкы себеби ичүүчү суунун таза эместиги дейт Нарын райондук ооруканасынын дарыгери Мурат Токторбаев.
Адамдар кир сууну ичип атканына байланыштуу осы кишечный инфекция көбөйүп атат, экожунун болезндери көбөйүп атат. Жүрөктүн алдын алуу боюнча биз мероприятияларды жүргүзүп атабыз. Ошондой эле жана дегелимитация боюнча да жүрүп атат. Бизде аскарияда оорусу көбөйүп атат, курттар. Анан ошол курттардын алдын алуу боюнча бизде атайын донорлордун жардамы аркылуу мероприятияларды жүргүзүп атабыз. Оорулардын алдын алуу кылып биз постоянно профосмотрлорго чыгып элдерди көрүп элдин саламаттыгын сактоого жакшы натыйжалар кылып келебиз. Бирок суунун кирдигине байланыштуу элдер суу жетиштигине байланыштуу ушундай болуп атат. Эми кудай буюрса ушу мамлекет тарабынан жакшы бөлүнүп жакшы каналдар салынып берсе ушу оорулар да азаят беле деген ниеттемин.
Деген менен Карачи айылынын тургундары жакынкы 5 жылдан бери анамына таза суу чыккана калды деген өкмөттүн сөзүнө кулактары бышып аткарылбаган убадага ишенбей деле калгандай. Бул айыл таза суу маселеси менен биринчи жолу 1960-жылдардын этегинде жабдылып, бирок насосу бузулгандан кийин таза суу ичпей калышкан. Бул айылдын таза суусуз жашап келаткандыгына 30 жылга аяк басты. Мирлан Кадыров, Азаттык, Нарын облусу.
Эми Баткен аймагына келели. Президент Сооронбай Жээнбеков ушул тапта Баткен облусунда. Кечээ Лейлек районунун жана Сүлүктү шаарынын активи коомчулугу менен жолугуп, чек арачылар үчүн салынган батирлердин ачкычтарын тапшырды. Чек ара тууралуу дагы сөз болду. Анда кабарчыбыз Жеңиш Айдаров кенен айтып берет.
Президент Сооронбай Жээнбековдун Баткен облусуна жасаган иш сапары Лейлек районунан башталды. Алгач Лейлек району менен Сүлүктү шаар аймагынын активи жана коомчулук өкүлдөрү менен жолугушту. Андан ары Исана шаарындагы 20-21 чек ара бөлүгүндө чек арачылар үчүн 35,000,000 сом казынадан каржыланган 24 батирлүү үйдүн ачылышына катышты. Чек арачыларга батирлердин ачкычтарын тапшырып жатып, өлкө башчысы кошуналар менен чек ара маселелерине да токтолду. Чек араны тактоодо тирешүү, күч сынашуу менен эмес, сүйлөшүү гана маселени жолго коет деди.
Кээде бир эки адам урушуп кетсе дагы, эки мамлекеттин бир ташыргычса дагы президенттер кооптонуп байланышып эмне болуп кетти деп мына кооптонуп атабыз. Коңшу менен жакшы болбоюнча, коңшу менен ынтымак болбоюнча ар бир мамлекеттин келечеги болбойт. Эмне үчүн дегенде жанакы сөздү атабыз бекер айткан эмес, алыскы тууганан жак коңшу деп. Биз чек ара маселесин кандай жер болбосун сүйлөшүү жолдору менен мына бүтүргөнгө аракет жасашыбыз керек. Мына кээде байкап калабыз, көрүп атабыз, биз жакта дагы бар баякыл жарма патриоттор чыгып алып бакырып кыйкырык менен таш менен анан башка күч менен чечебиз дегендер. Андайлар ар тарапта дагы бар. Мындайларды биз токтотуп баардык маселени тең сүйлөшүү жолу менен бири бирибизди уга билип ошо маселелерди бирге чечкенге мына аракет болуп атат.
Чек арачылар үчүн курулган үй четтен келген каражаттар эсебинен эмес, өлкө казынасынан бөлүнүп, 1 жыл аралыгында бүткөрүлгөн. Акыркы жылдары аскер кызматкерлерине шарттарды жаратуу үчүн казынадан каражат бөлүү жакшы жолго коюлуп, учурда дагы бир топ батирлердин курулушу жүрүп жатат. Аскер бөлүктөрүндө абал, көңүл толоорлук дейт куралдуу күчтөрдүн башкы штабынын башчысы Райымберди Дүйшөнбиев.
600 ашык аскер кызматкерибиз турак жайлы болду. Дагы 500 жакын аскер кызматкерибизге турак жайлар Кыргызстандын бардык региондорунда салынып жатат. Бир гана турак жай маселелеринен сырткары дагы аскер кызматкерлери үчүн жаңы казармалар, жаңы аскер бөлүктөр, жаңы заставалар дагы салынууда. Бул деген биз Кыргызстандын коопсуздугун камсыздоодо биздин аскерлерибиз ар дайым даярдыгын билдирет.
Өлкө башчысынын аймактагы коомчулук өкүлдөрү жана актив менен жолугушуусуна президенттин маалымат кызматы гана киргизилип, журналисттер үчүн уруксат берилбеди. Жыйын соңунда Лейлек район акими Баймурат Бекмуратов өлкө башчысы катышкан жолугушууда аймактын бир топ маселелери көтөрүлүп, айрыкча чек ара, жол, суу боюнча көйгөйлөрдү чечүү үчүн тапшырмалар берилгенин маалымдады.
Чечүүнү талап кыла турган суга суу, таза суу маселелери, жол маселеси, чек ара маселелери, ошого окшогон маселелерди биз көңүл чордоонунда экенин президентке жеткирип, президентибиз ал маселелерди бүтүндөй өзүнүн иш планына киргизип, жазып алып кетти.
Президент Баткен шаарындагы биофабриканын имаратынын ачылышына катышып, биринчи күнкү иш сапары жыйынтыкталды. 21 февралда Баткен жана Кадамжай районунун калкы менен жолугушат. Сооронбай Жээнбеков президенттик кызматка киришкени аймактарды кыдырууда алгачкы иш сапарын Нарын облусунан баштаган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосун Баткенде FM 106.4 жыштыгында Салам радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Саламда күн сайын таңкы саат 7-ден 9-га чейин, түштөн кийин саат 15-ден 15:30-га чейин, кечки азаттыкты саат 18-ден 19-га чейин жана 21:00-дон 22-ге чейин уга аласыз. Азаттык Баткенде FM 106.4 жыштыгында. Дүйнөдө болуп жаткан эң соңку окуялардын өнүгүүсү Азаттык толкунунда.
Эми коңшу өлкөгө өтсөк. 20 февралда Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаев латын әрбине негизделген казак алфавитин кайрадан бекитти. Былтыр октябрь айында расмий кабыл алынган алфавиттин биринчи варианты эмне себептен колдонууга жарабай калды? Гүлайым Ашакеевадан угалы.
Казакстандын маалымат жана коммуникация министри Даурен Абаев апостроф белгиси жок алфавиттин жаңы варианты иш жүзүндө эффективдүү жана чыгымы аз болорун шейшемби күнү Астанада өткөн маалымат жыйында билдирди.
Техникалык топтун осы латиница апострофмен бирге калай енгизилетин проблемаларын биз карадык, сол проблемаларды биз көтөрдүк. Елбасы биздин айтканыбызды, мамандардын айткандарын эстеп, осы жаңы нусканы енгизип отур.
Ошол эле жыйынга катышкан маданият жана спорт министрлигинин тилди өнүктүрүү комитетинин төрагасы Кубат Борашев былтыр бекитилген алфавит колдонууга келгенде бир топ баш оору пайда кылганын ырастады.
Апострофка байланыштуу жагы көптөгөн проблемалар, техникалык маселелер алдында болду. Бул халкаралык жаңы банк жүйөсүндө эртең кабылданбай калуу, не болмаса жаңы компьютерде жагы зерттөө таануу маселелеринде эртең аралар бөлүнүп, бир сөз эки түрлүү болуп кетүү мүмкүн. Сол нускада буну энди калымдар зерттеп отурган кезде жаңагы акутүсүгө жогоруга чыгарылган кезде сөздөр бирге да.
Деге министрликтин өкүлү жаңы вариант окууга дагы, жазууга дагы ыңгайлуу болду деп ишенип турган маалы. Ак Ордо экинчи ирет бекиткен алфавитти лингвисттер кызуу талкуулай башташты. Тил боюнча улуттук комиссиянын мүчөсү Таңат Аяпова жаңы алфавиттин артыкчылыгын мындайча көрөт.
Ана апострофтун жогуна кубандым. Мына жогордагы нокатына нокат болгон экен, өтө жакшы болгон экен деп кубандым. Содон кийин энди булай карап жазып көрөбүз, ар карта окуп жазып бас назарга алынган нерсе казак тилинин төл әріптерінің төл дыбыстарының дұрыс белгиленүүгө негизге алынып отур.
Сентябрь айында коомчулуктун кароосуна коюлган долбоордо диаграфтарды колдонуу сунуш кылынган. Октябрда бекитилген алфавитте болсо апострофтор киргизилген. Бул казак коомчулугунун сынына кабылган эле. Былтыр жайында Назарбаев өкмөткө казак алфавитин латын графикасын өткөрүүнүн графигин түзүүнү тапшырган. Ага ылайык лингвисттер жыл аягына чейин жаңы алфавитин долбоорун сунушташы керек болчу. Тилчилер болсо мындай өтө олуттуу ишке аз убакыт берилгенине, ал тапшырманы аткаруу кимдерге жүктөлгөнүнө нааразы болушкан. Латын арбине негизделген казак тилинин алфавитин тил институтунун директору Ерден Кажыбек жетектеген топ иштеп чыккан. Былтыр октябрь айында президент Назарбаев бекиткен алфавит боюнча коңшу өлкөдө китептер чыгарылып, атургай айрым мамлекеттик ишканалар менен уюмдар аталышын ага ылайыкташтырып жазып илип да алышкан. Эми ага кеткен чыгымдарды ким төлөйт деген суроо социалдык сайттарда талкууга айланды. Коңшу өлкө 2015 жылга чейин латын арбине толук өтүүнү ырааттуу ишке ашырат. Ага чейин гези журналдар, көчөлөрдүн аталыштары, бардык көрүнөк жарнактар латын тамгасында жазылышы керек. 1929 жылдан тарта 10 жылдай казактар латын арбинде жазышкан. 1940 жылдан баштап кириллицага өтүшкөн. Айрым эксперттер Казакстан латын графикасына өтүү менен Орусиянын таасирин азайтууну көздөрүн белгилешет. Астана болсо мындай стратегиялык чечимин Казакстанды дүйнөлүк коомчулукка интеграциялоо аракети деп түшүндүрүп келет.
Гүлай Машакеванын баяны болду. Баса Кыргызстанда дагы эгемендик алгандан бери өлкө мына ушул латын арбине өтүү маселеси улам-улам көтөрүлүп келет, бирок кыргыз бийлиги буга каршы чыкканы белгилүү. Уктуруубузду улантабыз. Ушул тапта Түркиянын Борбор калаасы Анкарада мекендешибиз Апал жардамга муктаж. Өзү менен чогуу келип иштеп жүргөн жолдошу ай күнүнө жетип турган аялын таштап 2 ай мурда Кыргызстанга кеткен боюнча кайтып келген эмес. Авиагенттиктер кош бойлуу энеге учак билетин сатуудан баш тартышкан. Төрөткананын акчасын чогулта албаган Апал азыр мекендештердин колдоосу менен жан багып келет, бирок ал дагы жетпей жаткан сыяктанат. Түркиядагы кабарчыбыз Эльвира Будайчиевадан келген уксак.
Кулманбекова Апал 32 жашта. Ал 2 жыл мурун 7 жашар уулун энисине таштап, жолдошу менен Түркиянын Анкара шаарына иштегени келген. Апалдын жолдошу келинчегин ай күнүнө жетип турганын көрүп туруп, Кыргызстанга кеткен бойдон кайтып келген эмес.
Анан кийин мага калып айтып туруп, ошол апам же братишкам иним дейт да, эми каза болгон окшойт. Мындай нерселерди каза болгонду айтпайт да, алыста жүргөндө дейт. Анан кийин мен сен менен чогуу барайынбы деп ошентип эме кылып, мен дагы тиги жана авиа кассага бардым. Барганда деген баягы рапорт жазып берип койшту мага справканы. Ошто самолетко сизди учура албайбыз деди. На адрес отказ кылып койшту.
Жаш жубайлар Анкара шаарында өзүнчө батирде туруп, апал күндүз бирөөнүн үйүн тазаласа, кечинде кафелердин биринде идиш аяк жууп эки жумушта иштеген. Жолдошу Анкарадагы чоң курулуш фирмасында иштеп, жан багып келишкен. Күйөөсүнөн кабар ала албаган апал анын мурун иштеген курулуш фирмасына барат.
Барсам эле хозяини менен эметип сүйлөшүп, анан топтолуп эле келип алып эле сенин боюңда барбы ушундай ушундай деп эле калды. Анан кийин хозяин болсо айтты. Мен айттым, мен ийлеп атам ошол жердечи, отуруп алыпчы. Бул Бишкекке жеттиби же жетпедиби депчи.
Апалдын учурда 9 айлык боюнда бар. Күйөөсү менен Түркияда 2 жылдан бери мыйзамсыз жашап, эмгектенип жүрүшкөн. Каражатын тартыштыгынан апал боюна бүткөндөн бери доктурга 2 гана жол көрүнгөн. Кош бойлуу эненин саламаттыгы учурда оор абалда.
Азыркы абалым өтө оор, ошентсе дагы, бирок Аллахка шүкүрлөр деп ушинтип эме кылам. Эметип азыр мен иштей албай атпаймынбы? Иштейин деп аракет кылдым. Эме кылыпчы, посудомойщица болуп деле иштейин дедим, бирок эметип койшту, албай койшту. Сен боюң бар экен депчи.
Кыргызстандын Түркиядагы элчилигинин өкүлдөрү апал менен байланышкан. Анда мекендешибизге алдын ала юридикалык колдоо көрсөтүлүп, төрөгөндөн кийин баласынын документтери боюнча түшүндүрмө беришкен. Ал эми Түркиядагы мигранттар менен тыгыз иштешкен адвокат Энис Зияли апалдын абалы менен социалдык тармактардан окуп билген. Тажрыйбалуу адис кош бойлуу келинге юридикалык кеңешин берип, ага Түркиядагы ушуга окшогон мисалдарды келтирген. Энис Зияли ошондой эле Түркияда мыйзамсыз жашап келген апалдын төрөтүнө керектелчү каражатты өз чөнтөгүнөн чыгарууга мажбур экенине басым жасады.
Шойле, эвет, докторлар изин бермес, ки пилот да изин...
Мыйзамдарга ылайык кош бойлуу аялдар төрөргө аз калган айларда учакка алынбайт. Мунун жоопкерчилигин пилот дагы, билет саткан фирма дагы, доктор дагы ала албайт. Андыктан апал азыр Түркияда көз жарганга мажбур. Акча каражат тартыш болгон учурда балким үйдө төрөшү мүмкүн, бирок бул ыкма коркунучтуу жана кооптуу. Анткени төрөтканада көз жарса баласына туулгандыгы тууралуу күбөлүк берилет. Ал документ менен митирке алып, андан кийин Кыргызстанга учуп кетсе болот.
Кайды алынması gerekiyor. Yani her halükarda
учурда апал Анкара шаарында мекендештеринин үйүндө башкалкалап келет. Социалдык тармактарга жагдайын жазып, жардам сурагандан майнап чыккан эмес. Күйөөсүнүн кеткенине 2 ай болсо дагы байланыш жок. Түркиянын миграция департаментинин маалыматына ылайык, былтыр Кыргызстандан келген эмгек мигранттарынын саны мурунку жылдарга салыштырмалуу 2 эсе көбөйгөн. Негизинен кыз келиндер келип, үй кызматтарына бала багуучу кар-кар таңдарды карап иштешет. Бирок үй бүлөсү менен келип иштеген мекендештеринин саны да карбын. Алардын дээрлиги кара жумуштарда, туристтик аймакта да тейлөө кызматтарында иштеп жан багышат. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Кыргызстандык аял бүгүн конституциялык укуктары корголгон бийик даражалуу инсан, эне, ишкер жана саясатчы.
Бул биздин коомдун бышып атканы.
Ошол эле мезгилде өлкөдө ар бир экинчи аял үй бүлөдө зомбулукка тушугат, таяк жейт.
Дай эле кол көтөрүп же бетме чалып.
Жыл сайын 15 миңдей кыз ала качууга туш болот.
Машинага аябай тыгып салышып ошондору алып качып кетишти да.
Социалдык бейкамсыздык аялдарды митинг башына алып чыкты.
Чындык жок экен да айланайын кудай деп жакамы кармап турам.
Ханым Гүл Элкееванын аялзат автордук берүүсүнө сиз да үн кошуңуз. Байланыш телефону 0550 502 555.
Кадырман угарман, кеп кезегин эми азыркы кыргызстандык түрмөгүнө берсек. Кыргыз коомунда адамдын жашы 50 өткөндөн кийин билим алуу, жан кесипке же өнөргө ээ болуу деген ойду токтотуп, калган өмүрдү балдар менен неберелерине арнаган жай турмуш ыргагына өтүү катуу калыптанган. Мындай көнүмүштү бузуп, жашы өйдүлгөндө жаң өнөрдү өздөштүрүүгө умтулгандардын бири дарыгер Гүлмира Сарман. Ал 50 жашында режиссерлук, ырчылык, актерлук кесипти үйрөнүүдө. Өзүндөй демилгелүү курбалдаштары үчүн 49 плюс аттуу клубту түзүп, жашоонун жаңы барагын ачып, жашында жетпей калган кыялдарына жетүүнү каалагандарга көмөк көрсөтүүдө. Анда эмесе, азыркы кыргызстандык түрмөгүнүн каарманы Гүлмира Сарман тууралуу баянды чогуу тыңдасак.
В этом году исполняется ровно 31.
Бул жылы мен дарыгер болуп иштегенме 31 жыл болот. Чындыгында эмгек стажым андан да көп болушу мүмкүн. Себеби мен студенттик кезде эле 2-курс курста окуп жүргөндө иштей баштаганмын.
Потому что я со второго курса уже работала медсестрой.
Гүлмира Сармандын бүгүнкү иш күнү клиникадан башталды. Дарыгер бул жерге жумасына 2 жолу келип, алдын ала жазылган бейтаптарды көрүп, кеп кеңешин берип турат. Соңку 5 жылдан бери Гүлмира Сармандын жашоосу кескин өзгөргөн. Ал көп убактысын чыгармачылыкка арнап калды. Адегенде режиссерлукка окуп тасма тартып, кийинчерээк актерлук, вокал жана жазуучулук өнөрлөрдү өздөштүрө баштаган.
Именно 49 лет я поступила в университет культуры.
49 жашымда мен искусство университетинин режиссерлук адистигинде окуй баштадым. Быйыл окууну кызыл диплом менен аяктадым. Мындай сөз бар эмеспи? Максатыңа өмүр бою умтул деген. Ошо сымал мен да өз максатыма 30 жыл дегенде жетип отурам. Ишенсеңиз, бул өтө узак мөөнөт.
30 лет я иду. Представляете, это очень долго. Вот.
Айтмакчы, дарыгер эгер мурда бир ишине араң убакыт тапса, азыр бир канча жумушту, окууларды жана жолугушууларды оңой эле пландаштырып алган. Гүлмира Сарман клиникадан чыгып, Илимдер академиясындагы окуусуна баш багып, андан соң Кыргыз фильм киностудиясына бет алды. Каарманыбыз Тазар студиясында учурда 2-чи директив тасмасынын үстүнөн иштеп жатат. Мурда кино тартам деген кыялы ишке ашар оюна да келбеген Гүлмира бир тасмасын кинофестивалга берип коюп, эми илими изилдөө жүргүзүү үчүн Улуттук Илимдер Академиясынын аспирантурасында билим ала баштады. Ошентип, дарыгердин күнү Аяр Кейжи студиясында уланды. Бул жерде Гүлмира Сарман бир жылдан мурда жашы 50 келген жашыккан адамдар үчүн 49 плюс деген клуб уюштурган. Анын максаты адамдарга дем берип, ой максатын ишке ашырууга өбөлгө түзүү экен.
Оказалось, что людям не хватает реализации своей мечты.
Көп аялдардын кыялы ишке ашпай калат экен. Алар кесипке ээ болушат, андан соң апа, эне, чоң эне болуп өмүр өтөт.
Мечта есть в душе. 4 адам уже в течение года они вокалом занимаются, уже причем профессионально занимаются.
4 аял вокалды өздөштүрүштү. Болгондо да профессионалдык деңгээлде. Мисалы, Санкт-Петербургда театралдык институтта 70 жана андан улуу курактагылар үчүн атайын актерлук бөлүм ачылды. Элестетсеңиз, аларга атайын дипломдор берилет. Эмне үчүн Кыргызстанда мындай окууларды ачпайбыз? Каалоочулар аябай эле көп. Вокал, сүрөтчүлүк, бийчилик өнөрдү үйрөнгүсү келгендер өтө эле көп. Бизде бир эле тоскоолдук бар. Бул менталитет, уят деген нерсе.
Менталитет такой, что уят, элемне дейт. Невересі мен отырбайы, қалжаңдавай жүрбейі, вот такие вещи очень много.
Негізгі кесивінен тышқары ар тарапты өнер менен тәжірибеге ие болғысы келіп, өзіне тыныштық бербеген Гүлмира Сарманға достары тамашалап, жаны тынбас деген ат қойышты.
Если ты в этой умерды можешь себя познать, что ты можешь научиться играть на комузе. Не просто слушать и восхищаться, ты сам это можешь. Ты можешь также петь, ты можешь также танцевать.
Жаш кезинен көкүрөгүн мыжыган чыгармачылык менен алектенип, жүрөгү каалаган ишти жасоо Гүлмиранын шык демин ого бетер арттырып, өзү үчүн да улам бир жаңы ачылышка умтулуп барат. Tum Кызымбас Гүлмиранын улам оргуштаган ойлоруна жол, анын атасы таланттуу театр сынчысы, кыргыз драматургиясынын өнүгүшүнө өзгөчө салым кошкон Сарман Асанбековтон башталса керек. Анан табигат берген талантты эч ким катып албайт дегенге кантип ишенбейсиң? Уктурууну даярдаган Сабыр Абдымомунов, Азаттык радиосу.
Кадырман угарман, Азаттык радиосу ушуну менен бул жарым саатын жыйынтыктайт. Аны мен Али Токтокунов алып бардым. Биздин бардык баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан окуп угуп, ошондой эле көрсөңүз дагы болот. Пикириңизди дагы жазып калтыра аласыз ар бир макаланын этегине. Саламатта калыңыз.
Перекресток на радио Азаттык. Программа о важных событиях за неделю.
Здравствуйте, в эфире «Перекресток», программа о важных событиях за неделю, в эфире я, Дилет Бектурсунов. Вопрос о регулировании соцсетей и интернета в целом стал одним из самых главных вопросов в повестке для парламента. Неоднократно депутаты Кыргызстана пытаются взяться за контроль социальных сетей, а отдельные депутаты предлагают и вовсе создать в стране отдельный орган, регулирующий интернет. Все эти инициативы по регулированию интернета гражданское общество воспринимает как очередную цензуру. О возможных последствиях и причинах, почему контролировать всемирную сеть стало необходимо, поговорим в студии с медиа-экспертами. В гостях Бегаим Усенова, глава правозащитной организации «Медиаполиси». Добрый день.
Здравствуйте.
И журналист, политолог Игорь Шестаков.
Добрый день.
В общем, главный аргумент инициаторов законопроекта – госбезопасность. Действительно ли нужно контролировать публикации в интернете и добиться при этом государственной безопасности? Игорь, пожалуйста.
Я бы хотел сказать, что, конечно, сегодня социальные сети, а если посмотреть по охвату, у нас, по-моему, пользователей Фейсбука где-то примерно более 2 миллионов, вот, если на взгляд сказать, расширяется аудитория. И, естественно, это, скажем так, инструмент, средств общественного мнения, который моментально реагирует на те события, которые происходят в стране. Можно вот даже было посмотреть вот по той ситуации, которая происходила на ТЭЦ, где, в общем-то, я в этот момент в стране не находился, но я понимал, что происходит, да, то есть люди выкладывали, постоянно реагировали на любое заявление, скажем, чиновника или действия по поводу той же ТЭЦ, можно было через 2-3 минуты уже прочитать отношение граждан к этим событиям. Поэтому сегодня социальные сети, они на самом деле больше, чем то, что как заявлено, да, там, пользователь социальной сети. Вот. Естественно, реакция государства, вот мы видим, вот Минэкономика, допустим, объявила тендер на изучение госязыка. Сразу такая поднялась волна в Фейсбуке, что вот большие средства расходуются, да, у нас не такой богатый бюджет. И сейчас я вот прочитал, да, прошло где-то дня два, да, что все, Минэкономика отказалась от этого. Это, по сути дела, была реакция на пользователей сетей. В обычных классических медиа, кто бы на это реагировал? Там бы журналисты что-нибудь написали, но чиновники бы, мне кажется, так не реагировали. Поэтому вот это одна сторона. На мой взгляд, это позитивная сторона, потому что это подстегивает власть реагировать на мнение общества, на мнение граждан, которые как бы высказываются. Но я хотел бы сказать сразу другое.
Я просто хотел уточнить. Как раз у меня следующий вопрос был касаемо аудитории интернета. Какая часть населения сегодня получает информацию благодаря интернету? Если у вас есть какие-то цифры? И потом, продолжим говорить тот первый вопрос.
Я сказал, что аудитория, допустим, за последние, наверное, 4 года, допустим, того же Фейсбука, на мой взгляд, она где-то увеличилась, по тем данным, которые публикуются, может быть, есть более точные, но сегодня более 2 миллионов. У нас маленькая страна, надо тоже понимать.
Раньше было принято считать, что основными пользователями интернета и социальных сетей это были города, крупные города Бишкек, Ош. Сегодня ситуация поменялась.
Естественно, ситуация меняется, потому что, мобильные средства связи, они становятся и дешевле, и доступнее.
А
поэтому, если раньше...
Через мобильный, да, через мобильный интернет.
Мобильный интернет, и, понимаете, у нас молодежь, допустим, это все-таки была более пассивная часть людей, которые, как бы, я помню, где-то примерно в 2012 году говорили, что вот использовал, допустим, молодые люди использовали активно агент Mail.ru, да, то есть они вот переписывались между собой. А сейчас мы видим, что, если посмотреть даже возраст ребят, да, то мы видим, что тот же Facebook, он молодеет. То есть сегодня 20, там, 25 лет, очень большая аудитория добавилась, молодежная. И, по сути дела...
Аудитория-то растет.
Да,
растет. Возвращаясь к первому вопросу о госбезопасности и о необходимости контролировать интернет и публикации в интернете. Насколько это взаимосвязано?
На мой взгляд, это все-таки... Я просто закончу.
Да, давайте.
Ага. На мой взгляд, вот я следил за событиями. Помните, были взрывы несколько лет назад в Париже, да, во время футбольного матча?
Да.
Вот тогда для меня вот эта паника, которую создавал ИГИЛ, для того, чтобы вот этот теракт на стадионе еще более массово и психологически подействовал, я увидел впервые для себя, да, что ИГИЛ это не просто вот какая-то кучка террористов, которые там бегают и пытаются всех взорвать или уничтожить. Это на самом деле организация, которая имеет вот интернет-сопровождение. И вот по тому теракту я обратил внимание, что, видимо, там были очень хорошие специалисты, которые пытались посеять панику не только вот вживую, да, на стадионе взорвать бомбу, а пытались еще через соцсети вот эту ситуацию нагнетать. И поэтому, исходя...
С помощью, вы имеете в виду, троллей?
С помощью троллинга.
Несуществующих.
Да, с помощью социальных сетей.
Или все-таки это были живые люди?
Несложно сказать, какие это люди были, но, по крайней мере, то, что там сидели высокопрофессиональные айтишники, и в этот момент они как бы выполняли свою черную работу, да, черную в кавычках в том плане, что негативную, это было видно. А потом известно...
А есть ли такие доказательства того, что, ну, действительно, ИГИЛ и в момент того теракта пользовались услугами IT-специалистов и накручивали популярность этой новости? Я примерно так понимаю.
Ну, это у меня гипотеза, но, по крайней мере, те отзывы экспертов по безопасности, которые я читал и отслеживал в тот момент, потому что мы как бы готовили свое мероприятие, которое было связано с безопасностью, оно по срокам совпало. Было видно, что ИГИЛ – это не просто, вот знаете, вот как есть Талибан, но мы его никогда не видели в соцсетях. ИГИЛ уже работал по-другому. И вербовка, то есть я был на многих мероприятиях, которые были посвящены, скажем так, вербовке наших граждан через социальные сети, в тот же ИГИЛ, в ту же Сирию, это тоже стало инструментом. Поэтому, по сути дела, то, что государство должно контролировать эти процессы и обеспечивать безопасность, это, ну, мне кажется, не обсуждается. Вопрос, как это делается, это да, это другое дело.
Бегаим, у вас какое мнение по этому поводу?
Ну, во-первых, по поводу там интернета, то, что вы задавали вопрос, мы проводили в прошлом году исследование по медиаграмотности и выявили такие цифры, около 72% наших граждан, они пользуются интернетом посредством фиксированной мобильной связи. То есть получается очень большое количество людей
72%
получает информацию,
население
получает информацию, в том числе и посредством интернета. То есть, конечно, они и телевизор смотрят, телевизор продолжает оставаться самым популярным источником информации, но интернет и телевидение, они постепенно скрещиваются. И, может быть, вы замечали сами или слышали такое, что очень часто, когда спрашиваешь, откуда ты получил информацию, говорят просто интернет, уже даже не называя источник. То есть в итоге действительно разного рода информация, в том числе непроверенная, может быть обнародована людьми и затем как достоверная, потому что просто человек не запоминает из-за потока информации, что это был за источник, достоверный, официальный, или это было просто мнение, какая-то оценка. Но я хотела бы воспользоваться возможностью и сказать о том, что существующее законодательство гражданское и уголовное представляет уже ответственность за распространение противоправных сведений. В гражданском законодательстве в случае распространения сведений о гражданине недостоверных, порочащих, то этот гражданин может обратиться в суд и требовать моральной компенсации и опровержения этих сведений. В уголовном порядке в случае распространения информации, возбуждающей рознь, так называемый язык вражды, тоже существует ответственность, и надо сказать, что ответственность достаточно серьезная, 4 года усиленного режима. Поэтому я считаю, что депутатам следовать принципу: создавайте лишь немного законов, но следите за тем, чтобы они исполнялись. То есть те инициативы, которые сегодня звучат, это повторение того, что уже имеется. Но, к сожалению, в нашей стране очень часто создаются законы, но никогда не отслеживаются, как они реализуются. Приведу пример. Та же борьба с терроризмом, экстремизмом – это фиксирование, то есть идентификация при покупке сим-карт, идентификация при обмене валют. Угу. Это законы первый 2014 года, второй 2009 года. И если вы выйдете на базар, то вы можете купить сим-карту без документа. Если вы пойдете в обменку, вы можете обменять деньги без документа. Соответственно, законы не исполняются. Поэтому, когда у нас депутаты инициируют, то есть или заявляют о каких-то...
еще дополнительных
да, инициативах, то угу. просто хотелось бы, чтобы они это как-то старались все-таки проводить исследования, изучать вопрос, затем при подготовке законопроектов, чтобы они конкретно указывали об государственном органе, который должен следить за имплементацией закона, чего на сегодня у нас, к сожалению, отсутствует. Они отсылочно пишут правительство, пусть отслеживают правительство, в итоге, я думаю, старается как-то это отрегулировать, но как мы видим, вот что происходит в реальности.
Ну, примерно такой же закон был принят недавно в Казахстане, в декабре прошлого года. Говорил с политологами из Казахстана. Немножечко позже мы послушаем интервью с Джанарой Тулендиевой. Она прокомментировала, насколько необходимо было в Казахстане внедрять такой законопроект и как люди восприняли.
Поправки в закон о СМИ, на самом деле, они охватывают более широкий круг вопросов. Это вопросы, касающиеся предоставления информации, доступа к ней. Принят в конце прошлого года. Самые резонансные поправки, пожалуй, касались введения обязательной авторизации комментаторов на казахстанских интернет-сайтах посредством электронно-цифровой подписи и отправки СМС. Ну, во-первых, зачем нужны были эти поправки? Это очевидно, чтобы избежать, вот у всех на слуху, наверное, эти скандалы с публикацией, с утечкой в СМИ и в социальных сетях, там пикантная, скандальная информация. Ну, для профилактики подобных расследований, подобных репортажей в Казахстане.
Перекресток на радио Азаты. Программа о важных событиях за неделю.
Сегодня по новым законам в Казахстане, чтобы написать комментарии на сайтах в информагентствах, нужно пройти идентификацию. Это означает, ты должен официально зарегистрироваться на сайте, получить добро, и лишь раскрыв свое имя, фамилия, ты можешь прокомментировать на этом сайте. Будет ли идентификация, допустим, если в Кыргызстане ведут такую же норму, мешать открыто выражать свое мнение?
На самом деле это проблема в том, как это потом расценивается. У нас очень часто политики, чиновники, они сами тоже, как и граждане, ошибаются, где утверждение о факте, где мнение. Поэтому они там подают в суд в тех случаях, когда человек выражает свое мнение. Мнение, оно, то есть холодный, горячий, нравится, не нравится, это все мнение. Поэтому это не должно преследоваться законом. Законом до сих пор, уже сегодня преследуется то именно те случаи, когда утверждается о совершении преступления, при этом это не соответствует действительности, и порочит честь и достоинство того человека, это в гражданском порядке будет преследоваться законом через суд, в состязательном порядке. В уголовном, если ты возбуждаешь ненависть, возбуждаешь рознь между там какими-то группами, это должно преследоваться, когда ты утверждаешь, когда ты призываешь, когда это будет иметь какие-либо последствия. На самом деле политики должны, еще раз, как я сказала, должны понимать, что свобода слова это обязательное условие для демократии. Благодаря свободе слова и тому, что мы безбоязненно можем рассказывать, раскрывать недостатки политической системы либо какие-то коррупционные скандалы, наше государство будет развиваться.
Я хотел бы немножко вот, как бы прокомментировать то, что вот сейчас обсуждалось с БГАИМ, да, по поводу идентификации. На мой взгляд, в законодательном порядке вообще надо обязать, допустим, всех депутатов, министров, замминистров, чтобы они имели свои аккаунты на Фейсбуке. Почему? Потому что обратная связь сегодня с тем же парламентом, а мы парламентская республика, оставляет желать лучшего. Скажем так, кандидаты, когда они в статусе кандидатов, да, они готовы там общаться, предвыборные кампании, но после этого как бы железный занавес. Достучаться до парламентария обычному гражданину очень тяжело. Поэтому я вот когда мы сейчас обсуждали, нужно ли идентифицировать тех, кто пользуется соцсетями, у меня наоборот как бы противоположное предложение, что в обязательном порядке вот депутатам надо принять закон, чтобы они имели аккаунты на Фейсбуке для того, чтобы общаться с гражданами. Ну, может быть, не закон, но, по крайней мере, какое-либо положение. Потому что у нас сегодня этой обратной связи нет. Встречи с избирателями, извините, они происходят нерегулярно, не системно. Вот, и да, там можно обратиться к депутату, написать, но это все очень длительные вещи. Вот эту вещь, вот эту норму необходимо ввести. А теперь я с вами согласен, да, действительно, вот эта тонкая грань на самом деле, где безопасность и где свобода слова. Ну, давайте вспомним недавнюю прошлогоднюю историю, Синекит, да, вот это, так сказать, интернет. Такое было, значит, появление в интернете, Синекит, и это обсуждалось, по-моему, на правительственном уровне, насколько я понимаю, хотя, на мой взгляд, Синекит это в большей степени была такая... информационно-психологический эксперимент в большей степени, чем какая-либо системная организация, которая действительно доводила детей до самоубийства, но механизмом для вот распространения всего этого бреда, да, который пошел, естественно, были социальные сети, был интернет, и я помню, как мнение, которое высказывали, что государство должно как-то там на уровне Минобразования, силовых структур, да, на эти вещи реагировать. Вот. Естественно, такая реакция должна быть. Но сегодня у нас ведь есть как бы структуры, если возвращаться уже к таким более глобальным угрозам, как я уже ранее сказал, вербовка граждан через социальные сети в ту же Сирию, да, в тот же ИГИЛ, по сути дела уже на законодательном уровне есть механизмы, которые как бы вот эти вещи должны пресекать. Поэтому здесь... Мне кажется, надо использовать, я согласен с БГИМ, надо использовать те законодательные вещи, которые уже существуют, а не придумывать еще какое-то их безумное количество. Вот, потому что можно, понимаете, можно написать еще 150 законов, а те люди, которые как вербовали через интернет молодых людей, они так и будут этим заниматься. Вопрос не в количестве законов, а вопрос в качестве их исполнения. Вот. Поэтому здесь, я думаю, что сегодня у ГКНБ, у Министерства внутренних дел, у них есть, наверное, достаточно полномочий для того, чтобы пресечь деятельность вот этих деструктивных сил, которые используют социальные сети как площадку для своих действий.
А нужно ли вообще анонимность рассекречивать? Ведь сегодня анонимность – это своего рода безопасность для некоторых пользователей, которые пишут, скажем, критику или выливают какую-то компрометирующую новость. Вот в этом плане нужно ли идти, как в Казахстане, рассекречивать пользователей?
Вы знаете, это такой сейчас обсуждаемый вопрос. Я скажу, что, в принципе, если... Ну, если органы нормально работают, у них есть система, то анонимность для них тоже не преграда в плане того, что они, если человек нарушает закон там и распространяет какие-то вредоносные сведения, его найти, в принципе, они могут. Поэтому
по IP-адресу,
я не знаю, да, я не знаю, насколько это решает проблему для... то есть, насколько это будет решать проблему. Обойти всегда можно будет, то есть, это все можно обойти. Я бы хотела сказать, вот предыдущий вопрос по поводу свободы слова и безопасность, да, то есть, вот, например, есть такой телеканал «Сентябрь», его в прошлом году закрыли, запретили его вещание просто потому, что у них, как там, год назад в прямом эфире какой-то человек распространил какие-то возбуждающие рознь сведения. Он сообщил их в прямом эфире, И, то есть, вы понимаете, да, вот мы сейчас, допустим, если были в прямом эфире, мы можем сказать все, что угодно, и нести ответственность должны мы сами за то, что мы распространили, но не журналист, но не медиа. А получается, судебная система наша берет и закрывает весь телеканал, в то время как они должны были, ну, если это и признаны экстремистскими в итоге, они должны были изъять там вот этот материал, вот эту продукцию, вот эту передачу, запретить передачу, как, ну, то есть, более пропорционально. То есть, наказание должно быть пропорциональным. В нашей сейчас последней в наше время, сейчас, за последний год, у нас вот эта пропорциональность, она уже превышает чрезмерность, да, то есть, и поэтому все вот заявления международных организаций идут о том, что идет ухудшение в области свободы слова, потому что суды, вот как сказали мы, качество исполнения, оно значительно перебарщивает, чем написано в законах. И избирательный подход одним можно, другим нельзя, он на самом деле порождает правовой нигилизм. И я считаю, что вот это большая проблема, потому что, учитывая то, что идет вот потоки информации, и есть соцсети, в которых каждый из нас сидит в мессенджерах, там, в 10 мессенджерах, там распространяется куча информации. И государство, если раньше у него была монополия на информирование, то сейчас этого нет. Поэтому государство должно с ответственными медиа, то есть больше как бы собирать круг вокруг себя ответственных медиа, ответственных СМИ, то есть разговаривать с ними, пытаться находить общий знаменатель, да, вот призывать их работать вместе, сотрудничать, взаимодействовать для того, чтобы больше информирования было качественного, добросовестного, ответственного. Надо, получается, находить общий язык со СМИ сегодня для того, чтобы противодействовать каким-то завтрашним вызовам, потому что во всем мире сейчас пытаются выработать, как противодействовать потокам фейковой информации в соцсетях, потому что просто закрыть их, просто заставить людей отказаться от того, что у них будет телефон, это невозможно. Люди, ты не лишишь их, это право, это сейчас базовое право на информацию. Поэтому я считаю, что наша страна, наша власть, мы сейчас должны понимать, что мы стоим сейчас перед таким вызовом, что мы можем запретить все частные медиа, думая, что таким образом решаем проблему, но на самом деле мы открываем поток, то есть риски для еще большего потока непроверенной, некачественной зловредной информации.
Я бы про фейки отделил.
Да, вот про фейки все-таки хотел поговорить. Да. Про анонимные комментарии. Не всегда, ведь всегда бывает и так, что анонимный комментарий какой-либо новости является, там, скажем, основным поводом для того, чтобы дальше журналисту разбираться в чем-то, например.
Вот есть средства массовой информации. Вот, допустим, на 24KG, если мы возьмем, там нету комментариев. На Акипрессе есть комментарии. Возьмем еще там другие ресурсы, где эти комментарии есть. Понимаете, я считаю, что право каждого средства массовой информации в данном случае определять, вот они выставили материал, будут ли там комментарии, не будут ли там комментарии, может ли там подписаться просто бишкекчанин или надо обязательно подписаться Игорем Шестаковым. Я думаю, что в данном случае это право самого медиаресурса решать, как комментарии в каком формате будут появляться. Отдайте это медиаресурсам, пусть они сами решают. Мы сейчас обсуждали фейковые аккаунты. Я, например, сомневаюсь, что многие зарегистрированные, публичные наши, так сказать, известные политики, депутаты, а это реально, они сами ведут эти свои, так сказать, странички на Фейсбуке, а не сидит их команда, так сказать, помощников и не ведет за них. В данном случае они тоже выступают в роли фейков, кстати, если сам не ведет, так сказать, депутат, а делают его помощники, от него только там фотокарточка, скажем так, значит, и все, то, по сути дела, а почему это тоже фейк, по большому счету? Поэтому я думаю, что вот если бы, скажем так, те, кто пытается сегодня что-то там запретить, всех оштрафовать из депутатского корпуса, вот им хороший совет, если вы не собираетесь завтра заканчивать свою политическую карьеру, вы, наоборот, используйте этот уникальный инструмент, который для вас не будет ничего стоить, кстати, по большому счету, если только надо вовремя заплатить за интернет и иметь тот гаджет, чтобы общаться со своей аудиторией. Последний пример – выборы в США, ведь Трамп во многом, его успешная кампания, у него же, по сути дела, была война с популярнейшими, с ведущими СМИ. Он ведь за счет Фейсбука во многом себе и других социальных сетей обеспечил эту победу и продвижение. У него целая команда работала, и в данном случае социальные сети были для него благом. Вот. И я думаю, что такие примеры должны показывать, что не надо регулировать, надо быть ближе к людям. И вот социальные сети вам это позволяет делать ежеминутно,
Вот я хотела продолжить по поводу этого. То есть Игорь призвал депутатов работать с соцсетями, а я призываю читать имеющиеся законы, Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, и при встречах со своими избирателями рассказывать о том, что ответственность есть, будьте бдительны, будьте ответственны, будьте информированы, когда вы там занимаетесь распространением информации, каждый день, да, распространяя это в WhatsApp условном. Вот, это первое, да. И второе, хотелось бы еще раз напомнить, что очень часто у нас законы принимаются, но не исполняются. Например, еще один пример вспомнила, это запрет на курение в общественных местах. То есть он действует уже лет 10, наверное, но закон не исполняется. Хотя это здоровье населения, да? Вот. Поэтому не надо выдумывать велосипед, то есть и журналистам следует напоминать об этом депутатам, которые выступают с такими инициативами, что закон, что есть Гражданский кодекс, Уголовный кодекс, и в рамках этих законов можно действовать, можно призывать к ответственности в случае распространения противоправной информации.
Я все-таки хотел бы, да, добить тех троллей, о которых вы начали говорить. Сегодня тролли являются самой главной головной болью любого политика, потому что вся любая компрометирующая информация вытекает от таких вот аккаунтов. Можно ли в социальных сетях, в Фейсбуке контролировать так называемых троллей?
Вообще тоже, да.
Это... Выявлять их, заставлять их выйти в свет. Вот чего хотят, в принципе, я так понимаю, депутаты.
Мне кажется, что в данном случае тоже проблема есть с выявлением и так далее. То есть в большие развитые страны сейчас...
Это ведь даже технически невозможно.
Вот, они, получается, тоже стали перед тем вызовом, когда они, получается, не знают, что с ними делать, как их выявлять, как их дифференцировать, как их определять. Сейчас пока ответа нет. Поэтому Кыргызстан, и мы тут в Кыргызстане, не сможем придумать этот инструмент. Где, например, Австрия, которая будет разговаривать, да, там с Фейсбуком, и где мы. Поэтому я считаю, что государство в этой связи тоже должно работать с местными, локальными неправительственными организациями, у которых есть возможность выхода там уже на, там, к Фейсбуку. И обычно Фейсбук, они орган саморегуляции, то есть они поддерживают такой орган, когда там жалобы. Поэтому я думаю, что государство с этой стороны должно тоже двигаться. Понимаете, все то, что я предлагаю, это не запретить и там исключить, да, а наоборот, работать, потом, ну, это долгий путь, и он сразу результата в любом случае не принесет. Многие там могут подумать, что это нереализуемый путь, но у нас, к сожалению, другого варианта нет. Если мы запретим, мы не решим проблему, она будет оставаться все равно. Работать с Фейсбуком
надо. И вы предлагаете депутатам и чиновникам быть готовыми к любой критике,
конечно,
которая появляется?
Конечно. Они для того туда и пришли, чтобы они находились как под лупой, да, каждое их движение касательно их принимаемых ими решений, профессиональной деятельности, конечно, оно должно рассматриваться с разных углов, и они должны быть готовы к тому, что к ним будет такое повышенное внимание.
Ну, я хотел сказать, что если эти тролли работают на тот же ИГИЛ, это естественно, но, естественно, государство должно отслеживать, если, так сказать, троллинг идет для возбуждения межнациональной розни, если этот троллинг связан с вербовкой наших граждан в ИГИЛ и другие структуры, конечно, здесь их надо вычислять, и я думаю, что все через технические возможности, допустим, у силовых структур есть, по IT-адресам находить этих людей, которые как бы вот такую информацию распространяют, ну, если они находятся в пределах Кыргызстана, они ведь могут действительно находиться где-нибудь там, сидеть в далеком Афганистане, оттуда передавать себе вот эту информацию. А в целом, это личное право граждан. Мы понимаем прекрасно, что люди, которые как бы являются публичными, вот я не хочу быть, я не хочу быть троллем, да, мне вот это не нужно. Ну, вот я под своим именем и Бегаим то же самое, и вы, Адилет, мы выходим, вот, скажем так, в интернет-реальность под своим именем, потому что нам вот этот троллинг, он нам не нужен. А вот. А, потому что, ну, нет такой цели. Троллинг в большей степени связан, как я уже говорил, с информационными войнами, с выборными, с какими-то вот такими ситуациями. Это уже в большей степени политическая борьба. Но от политической борьбы мы тоже никуда не уйдем. Давайте вспомним советское время, где кого-то не устраивала, так сказать, Компартия СССР, и кто-то писал, я там, долой КПСС. Люди писали на заборах. Вот, по сути дела, чтобы можно было вычислить, кто там в 2 часа ночи написал какое-нибудь антигосударственное заявление.
Тут тоже можно сидеть в заставе.
Вот, понимаете, и наблюдать. Вот, по сути
а
дела,
ли это?
Социальная
сеть... Так вот депутаты, видимо, хотят бороться с этим.
Нет, это тот же забор.
Можно ли с этим бороться сегодня?
Ну, я уже привел пример. Это тот же забор, только это современный виртуальный забор, где мы пишем то, что мы считаем нужным. Кто-то пишет это открыто,
со своей культурой, со своей там нравственностью это пишет. Да.
Депутаты должны быть ближе к людям, а к народу, понимаете? В принципе, ну, не бывает такого, чтобы вот кто-то кого-то не критиковал. Но сразу за это выдвигать там карательные функции и наказывать по 20 тысяч сомов, значит, за то, что не понравилось слуге народу, я хочу подчеркнуть, он все-таки слуга народа, вот, а не его руководитель. А в данном случае, я думаю, что это абсурдно.
Хорошо, спасибо большое. На затыке обсуждали инициативу о регулировании интернета. В гостях были медиа-эксперты Бегей Мусенова, глава правозащитной организации «Медиаполиси», и журналист-политолог Игорь Шестаков. Спасибо большое.
Перекресток на радио Азатка. Программа о важных событиях за неделю. Читайте, слушайте, смотрите. Будьте в курсе самых интересных событий в Кыргызстане и мире с Азатык на сайте rus.azatyk.org. Читайте на русском языке эксклюзивные новости и интервью, расследования, независимую аналитику, смотрите оригинальные видео и фото. Вы также можете найти нашу страницу Азатык Медиа в социальных сетях. Мобильное приложение скачивайте в App Store и Play Market. Наш номер в WhatsApp 0559 341 555.